Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас вот грядут радостные события. Я имею в виду заговенье на рождественский пост.
Я уж лихорадочно стал думать, какие же грядут радостные события.
Ну, как мы все-таки люди церковные, по крайней мере, льстим себя надеждой, что пока
еще. Я так и подумал, что до Рождества еще далеко, какие у нас радостные события.
Ну, не знаю, как вам, мне всегда было радостно, когда наступал рождественский пост, в отличие от великого, который задолго до начала настраивает на такой суровый лад. Этот пост, он такой предпраздничный и праздничный, и вообще такой весь волшебный, несмотря на все покаяние и отсутствие мясных изделий на столе, все равно вот преддверие Нового года, преддверие Рождества, заготовка подарков, вообще размышления о том, как украсть елку, как провести каникулы, они такие не очень постовые, но от них никуда не денешься. Вот как у вас рождественский пост, учитывая, что у вас все-таки достаточное количество детей разновозрастных, и их тоже как-то надо приобщать к мысли о том, что мы движемся к Рождеству?
Да, но мне кажется, они как вполне себе это осознают. Вот, ну, я думаю, что мы будем радостно заговляться, как это по вашему, так сказать, завету. Вот, я надеюсь, что большая семья постарается собраться с дедушки, бабушки, там, дяди, тети. И мы, ну, мы стараемся вот такие дни проводить вместе. Ну и как-то, да, не сводить это к все-таки физическому, физической, важной такой физической составляющей.
То есть не только плюшками балуетесь?
Да, ну с плюшками вообще тяжело, потому что сейчас как-то все все-таки находятся в пространстве здорового питания, по крайней мере.
Правильного питания.
Декларируемого.
Бедные ваши дети.
Нет, а это они не то, что бедные, они... сами, ну, кто-то там, ну, я просто такая тонкая материя. Нет-нет, они не думают, что они там как-то это... Нет, они как нормальные дети, мне кажется, как все.
А нет у вас ощущения, что вот рождественский пост, он так, положа руку на сердце, ну, не воспринимается уж совсем как пост таким обычным сознанием современного верующего? А вот великий, это понятно, это перед Пасхой такая серьезная вещь, а впереди Рождество, в рождественский пост, и рыбу можно, и вроде бы он, казалось бы, не такой строгий, хотя на самом деле он тоже строгий, если смотреть уставы. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что по-разному воспринимается. И хотя, конечно, есть некий набор вопросов, которые повторяются и, наверное, будут всегда повторяться, да, и о мере поста, и о вот этой вот качелях от главных людей не ешьте до того, что все-таки, а вот мирянских уставов нет, значит, надо соблюдать монастырские, потому их и нет, чтобы общие для всех. Я думаю, что здесь очень все по-разному. Я не думаю, что нужно какое-то вводить универсальное отношение к посту. Все-таки, ну, мне кажется, вот на данный момент, что пост есть в том числе попытка наша с нашей разобранностью самих себя, да, выделить время, когда мы как минимум понимаем, что, ну, вот сейчас хотя бы надо попробовать собраться. И это же как вот надежда на то, что ты себя собрав, а вот в этом собранном состоянии постараешься находиться какое-то время, может быть, продолжительное, и с большим вниманием, может быть, к чему-то у себя внутри там отнесешься. Ну, как-то так, мне кажется.
Это... Не знаю, мне казалось, что все посты замечательны тем, что в нашей такой достаточно расслабленной жизни церковный, они заставляют тебя как перед сессией, когда ты вдруг судорожно начинаешь листать учебники и вспоминать, чего же ты еще не посетил на семинарах и не слышал на лекциях. А здесь худо-бедно начинается постоянное стимулирование себя к тому, что надо в храм сходить. Не просто там, а много поводов, и главное, что впереди маячит вот эта заветная праздничная дата, к которой вроде как мы по дороге поста все идем. То есть такое просто стимулирование более осмысленной и интенсивной церковной жизни.
С этим я, безусловно, согласен. Мне кажется, что, конечно, в первую очередь, наверное, Великий пост с великопостными вот богослужениями, он в большей степени настраивает на это, ну, просто вот в силу литургического круга. А здесь, ну, понятно, что люди все-таки те, которые склонны настраиваться, они и так в храм ходят с определенной периодичностью, скажем так. Но я совершенно согласен, конечно, это попытка с большим вниманием отнестись вот к церковным службам, конечно, вообще к молитве.
Есть еще такой момент в этом году в Москве, во всяком случае, по информации, которая есть на сегодняшний день, планируется властями украшать город, как обычно, к Новому году, но не проводить развлекательных мероприятий массовых. И мне представляется, что как-то это, помимо всех прочих причин и смыслов, с которыми это решение связано, еще и, может быть, помогает немножко вот в этот такой предновогодний период тоже не слишком отвлекаться, развлекаться, а чуть более сосредоточиться на внутреннем, даже само убранство.
Вы имеете в виду текущая общественно-политическая ситуация?
То, что город, то, что в Москве планируют по-прежнему, как и в прошлые года, украшать город к Новому году, но не проводить массовые развлекательные мероприятия.
Да, я слышал выступление кого-то из московских властей.
Было голосование москвичей по этому поводу на портале «Активный гражданин».
Задача вот даже в этой сложной ситуации, то есть логика понятна, задача власти показать, что вот жизнь продолжается, да, чтобы люди не чувствовали себя, ну, что вот что-то такое катастрофическое происходит. Наверное, это правильно, логика это понятна, но я здесь просто хотел сказать, мне кажется, очень правильно насчет вот этих праздничных больших мероприятий. Мы, как с вами уже говорили, делать вид, что ничего не происходит, и что мы по-прежнему будем продолжать есть свои круассаны, запивать их хорошим кофе, а это все где-то там далеко, это, конечно, какой-то самообман, который может выйти боком просто здесь. Ну, нельзя не соотносить свою жизнь с тем, что происходит в мире и в стране. Это, конечно, так.
Ну и попутно отсутствие массовых мероприятий просто делает это время чуть более еще похожим на пост.
Знаете, я могу вам сказать субъективно, вот, ну, может быть, даже на меня какие-то мои друзья обидятся, я не могу себя сейчас заставить, вот меня приглашают на какие-то спектакли, концерты, очень достойные, там никакого гайгуй, там вперед, ничего этого нет. Я не могу, у меня, вот признаюсь вам, такое личное, глубоко личное, я не могу себя сейчас заставить куда-то идти, вот, и, наверное, это даже неправильно, но это просто вот мое состояние такое.
Ну, это вполне объяснимо, тем более, что каждую неделю у нас достаточно трагические новости, связанные и с церковной жизнью приходят. Так вот, на этой неделе мы узнали, что отошел ко Господу иерей Александр Цыганов.
Да, умер батюшка, да, долго он...
Две недели, по-моему, боролись за его жизнь.
Врачи боролись, да. У него очень были тяжелые ранения, он находился рядом с отцом Михаилом Васильевым. Насколько я понимаю, три священника было в одном месте, и отец Михаил, как мы знаем, к сожалению, вот, погиб практически сразу. Дед Александр, вот, врачи боролись, а третий батюшка, к счастью, я так понимаю, что ничего страшного с ним не произошло.
Ну и понятно, что на фоне таких новостей как-то особо подпрыгивать под елкой, ну, я не знаю, есть, наверное, желающие, но думаю, что не так много, как обычно.
Да.
Но все-таки радостные новости у нас тоже бывают, и даже, в общем, те, которые бывают каждый год, например, дни рождения. Вот у нас в прошлое воскресенье все праздновали день рождения святейшего патриарха Кирилла. Я думаю, что вы наверняка там где-то присутствовали на праздничных мероприятиях. Как-то вот этот день рождения отличался от того, что вы много раз видели? Какой-то дух времени.
И да, и нет, да. Ну, собственно, я видел практически то же самое, что большинство, и что видели все, ну, те, кто обратил на это внимание. Там проповедь Святейшего и транслировалась, и сейчас доступна и во всех форматах, и видео, и текстовом. И она была, с одной стороны, вот когда я говорю «да» и «нет», она была, как всегда, содержательной и направленной вот к тем, кто его слушал, и при этом с пониманием там, масштаба, да, что это будут слушать, читать все. Это было при этом вот особенностью был призыв к архиереям, поскольку их было много, понятно, они приехали поздравить своего предстоятеля, и призыв к архиереям, опять же, нельзя сказать, что патриарх никогда не обращался, да, но именно вот связанной с ситуацией, когда то, как сегодня должен молиться, о чем архиерей, и продолжение этой проповеди, продолжением стало слово патриарха за трапезой, поскольку понятно, что после службы была трапеза, и опять же, это не является исключением, патриарх никогда не произносит каких-то вот дежурных таких фраз, что вот надо что-то сказать, всех поблагодарить и прочее. Но здесь, опять же, вот мы опубликовали основные мысли из того, что Святейший сказал. Вот это слово тоже опубликовано. И там вновь было сказано вот о необходимости самоотверженного служения священника, архиерея. Это, конечно, то, что очень заботит патриарха сегодня. То есть всегда, да, естественно, но и сегодня вот в этих условиях, потому что, ну, есть условия, любые условия, они же предполагают реакцию на это. И вот я думаю, что вот так. Ну, наверное, на это все обратили внимание, мне кажется. Ну, или многие, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Иванович, вот на этой неделе был ваш комментарий по поводу нового документа, подписанного президентом нашим, это «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей». Вообще, я не очень понимаю с советских времен, как соотносятся вот все вот эти, может быть, и мудрые документы многостраничные с живой конкретной жизнью.
Я вам расскажу.
Давай. Вот, собственно, для чего мы здесь собрались?
Ну, они, конечно, понятно, что сами по себе с древнейших времен, наверное, да, они сами по себе не меняют автоматически сразу все, но они, безусловно, соотносятся, потому что, как показывает практика, скажу грустную фразу, конечно, когда их нет, то вот общечеловеческий раздрай, он увеличивается. В данном случае, что практически важного в принятии подобных документов? То, что они являются ориентирами для принятия решений государственными органами, в том числе и о выделении средств на произведение искусства, на создание каких-то культурных форматов. И когда мы, государство провозглашает эти ценности принципиально важными, то опираясь, это ведь указ президента, о котором вы говорите, он же связан и соотносится с стратегией национальной безопасности, и все это, естественно, является основаниями, прямыми, там, косвенными условиями для того, а в какую сторону будет развиваться наше общество, включая какие-то, например, культурные вещи. То есть понятно, что там, скажем, фондовые программы, то есть программы, на которые выделяют деньги государственные фонды, или государственные фонды, которые выделяют деньги на программы, это связано вот с такими документами. И то, что происходит, то, что заявляется как ценность, которую государство готово охранять, государство соответствующим образом и пытается создать условия для того, чтобы эти ценности утверждались и прочее. Вот, поэтому это напрямую связано с практическими действиями, которые дальше будут производиться.
Вот все понимаю, и слова красивые, но я не понимаю, что имеется в виду.
Они не красивые, это механизм. То есть, понимаете, вот фонд, извините, что перебил, но вот фонд президентских грантов, есть направление, да, и они должны, обязаны соотносить направление своей работы, в том числе вот с подобного рода документами.
Это все замечательно и прекрасно, но вот простой, ну, такой лежащий на поверхности пример, раз уж заговорили об искусстве, патриотичном искусстве. Вот начало Великой Отечественной войны. Буквально в первые же месяцы несколько, ну, как сейчас бы сказали, хитов, которые остались даже до современного, до нашего времени, я имею в виду песни военных лет. Причем они действительно прекрасны с точки зрения и музыки, и с точки зрения слов, и исполнения, все. Абсолютно все в яблочко. Сейчас появился целый пласт песенного искусства, так или иначе, отражающий эмоции происходящего сейчас на Украине и в России. Но это все, простите, может быть, это такое индивидуальное, чисто такое вкусовое оценку мою, но это такие сиротские песни, чуть аранжированные, очень похожие на фольклор времен афганской войны. То есть это такой вот три аккорда под гитару, что-то такое очень...
И великий певец-шаман.
Да, вот... вот понимаете, как можно...
Это была ирония, если что, коллеги, дорогие слушатели, да?
Можно какие угодно принимать государственные программы, но если нет людей, которые в состоянии эти программы достаточно талантливо воплотить в жизнь, что от них толку?
Ну, видите, во-первых, я могу в данном случае не солидаризируюсь, может, полностью с вопросом, а согласиться с констатацией, которую вы сделали, вот, проведя параллели. Во-вторых, в присутствии вашем и Костином, как человека, имеющего непосредственное отношение к музыкальной культуре, сейчас мне что-то такое выдавать про музыку было бы неосмотрительным и легкомысленным, но я думаю, что, конечно, вот тот уровень песенной культуры, который был в Советском Союзе в начале Великой Отечественной войны, то, что создавалось, оно, конечно, сейчас вот с современными шедеврами, так называемыми, сложно сравнивать, и это сравнение не в пользу нынешнего времени. А насчет того, что толк, вот тут не вполне соглашусь, толк как есть, я уже объяснил, какой, могу еще раз повторить, да, что это руководство, основываясь на котором государство там выдает или не выдает прокатное удостоверение для каких-то фильмов, да, вообще стимулирует творческое сообщество. Понимаете, вот я тут недавно замечательную книжку прочитал, совершенно не по той теме, которую мы сейчас обсуждаем, но где говорится о том, что вот отношения заказчик и художник до нового времени, там, средние века, возрождение, оно с современной позиции кажется чудовищным, да, потому что там заказчик, он делал то, что нам сегодня кажется недопустимым, он все время вмешивался, да, и вообще считался чуть ли не соавтором, мы говорим, что вот великий папа там заказал там такую-то роспись, там, и вот спасибо ему за это, а он не просто заказал, он приходил, говорит, это замажьте, это перерисуйте там и прочее. Поэтому тут есть, конечно, связь, безусловно, она всегда была. И это очень практическая вещь. Это как раз не просто какая-то декларация пустая, которая не связана с практикой. И люди начнут думать, кто-то более охотно, кто-то, так сказать, может быть, менее охотно в этом направлении. Но то, что нужны какие-то культурные явления, события, и нам, наверное, их не хватает, с этим я согласен, но, с другой стороны, они есть. Я недавно несколько фильмов посмотрел, которые, мне кажется, безусловно, заслуживающими внимания. Даже по самой высокой шкале их можно оценить довольно серьезно, ну и так далее.
А какие?
А они еще не вышли, и тут, я так понимаю, что пока нельзя называть, но я уверен, что в ближайших программах мы обязательно о них поговорим.
Ну, вот и говорили мы об этой теме большой государственной политики в области защиты традиционных ценностей. Нередко мы к этой теме обращаемся. Ну вот, и как-то у нас с вами звучала мысль Правда, она была уже так в самом конце разговора, может быть, не успели мы ее развить. Вот сейчас, может быть, постараемся чуть подробнее об этом поговорить. О том, что, с одной стороны, вы сами в одном из комментариев говорили, что одними запретами дело не решишь.
Ну, я много раз это говорил.
Да, когда возникают законодательные акты, запрещающие, например, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Понятная история, понятно, о чем речь, но каждый раз возникает такой вопрос, а вот, скажем так, есть право применительная практика.
Да.
И, в принципе, теоретически можно, руководствуясь такими законодательными актами, например, ограничить распространение книги «Смерть Венеции» Томаса Манна. Ну, кто знает сюжет, понимает, о чем мы говорим. Или вовсе поставить под вопрос, не знаю, переиздание Оскара Уайльда или Марселя Пруста. Ну, можно спорить о художественной ценности этих авторов, хотя мне представляется, что это классики, и тут вопросов уже нет, просто поскольку временем проверено. И понятно, что то, что я сейчас описываю, это такие ситуации карикатурные, может быть, намеренно гипертрофированные. Но вот где грань? Как таких ситуаций избежать, если их нужно избежать?
Ну вот на этой неделе, как раз понедельник минувший, я был на расширенном заседании профильного комитета Думы, который рассматривал вот эти ограничения, связанные как раз с ЛГБТ-проблематикой и вносимыми законопроектами. И эта тема была, потому что были представители Книжного союза. И я как раз, взяв слово, там, я там несколько раз говорил, я по этой теме сказал, что мне совершенно понятны опасения наших книгоиздателей, и здесь можно еще более широко сказать, а как говорить там о культуре Древней Греции, там, без определенных тем, хотя их тоже совершенно неправильно вульгаризировать, потому что в современном изводе они не существовали в Древней Греции. Это, ну, отдельная большая тема. Но я как раз-таки и сказал, вот прям почти потому, что вы сегодня уже упомянули, Костя, я сказал, что есть закон, есть правоприменительная практика. Сейчас нам законодатели говорят, что литературы классической, в широком смысле слова, это не коснется никак. Мы знаем, что по другим законам, да, у нас были случаи, когда вдруг там возникали претензии или попытки предъявить претензии к священным текстам и прочее. И эти вопросы решались. Поэтому, ну, все-таки данные законопроекты, они не являются чем-то неподлежащим там уточнению, пересмотру и прочее, если правоприменительная практика. Я просто провел такую аналогию, что когда принимали правки, которые вот с легкой руки медиа называются законами о защите чувств верующих, то всерьез, может, не всерьез, но звучали такие голоса о том, что сейчас это примут, и люди начнут жаловаться на крестовину в раковине, говоря, что вот крест там – это оскорбление чувств верующих, вот нельзя принимать этот закон, люди сойдут с ума и так далее. Очень мало обращений на эту тему, вот, и не так много обвинительных приговоров, и слава богу. Поэтому я бы думал так, что опасения есть. На сегодняшний день получено заверение законодателей, что эти опасения понятны, и они не должны никак найти в реальной жизни, так сказать, для себя почву, что этого не будет, что литература классическая это не коснется. А если правоприменительная практика покажет, что все-таки опасения были не беспочвенны, я думаю, что это можно будет как-то отрегулировать. Ну, если, опять же, повторяю, начнутся какие-то сложности.
Ну, кстати, можно вспомнить положительный пример того, о чем у вас в Парсуне рассказывала Елена Импольская, председатель комитета Госдумы по культуре. Она, если я правильно помню, вспоминала пример, когда был закон о запрете нацистской символики, и под него формально попадали, допустим, старые советские фильмы.
Да.
И законодатели провели работу, и эти уточнения были внесены так, чтобы на, вот в частности, там, старое кино и вот там, не знаю, нацистский флаг в каком-нибудь фильме, это никак не распространялось, и не надо было там это,
да,
замазывать,
это так,
или вот таких как бы вещей не было.
Это так, но возвращаясь к теме, вот, которую мы подняли, к именам, которые уже прозвучали, вот на этом заседании расширенном в Думе, там звучал, кто-то из выступавших сказал, что, условно говоря, публикации там портрета Дориана Грея, ну, Уайльда, это не коснется. А вот если появится публикация, где будет сказано, что эта книга интересна и любим мы ее за то, что автор был определенной ориентацией, только поэтому он смог это написать, вот это вполне может подпадать под закон. Но в данном случае, я думаю, что это, конечно, помимо прочего, просто будет неправда, если такая гипотетическая публикация появится.
А вот более тонкую ситуацию попробуем вообразить. Студент-филолог пишет работу. Там, не знаю, вот такие-то мотивы в творчестве Уайльда, например, и хочет там, не знаю, диплом защищать по этой теме. Вот как вам кажется, когда это происходит в пространстве академического дискурса, как на это реагировать в этой связи?
Я думаю, что в академическом пространстве вообще это все-таки этого не касается, законотворчества нынешнего, оно вообще, по-моему, его не касается. Это все-таки публичное пространство. Ну вот, а эти... Хотя не готов сейчас сказать, это надо... Потому что там даже по поводу видеоигр такие дискуссии бурные на вот этих слушаниях, на которых я был, развернулись. Поэтому тут я сейчас не хотел бы что-нибудь скажу, а кажется, что это не вполне так. Но мне кажется, что пространство академических исследований, оно лишено того, что предполагается к регулированию. Там точно нет пропаганды, чего бы то ни было. Да? Но там, правда, вот в этих законопроектах есть и пропаганда, и демонстрация подпадающая. Вот. Но, думаю, опять же, это предполагает все-таки наличие какой-то там аудитории, медиа-составляющей.
В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. И мы скоро вернемся в эту студию и продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».